Итак, отрывок из Евангелия от Иоанна, глава 14, конец главы. Речь Иисуса здесь идет. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот, я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Конец цитаты. Ну, немножко справочная информация. Значит, Евангелие от Иоанна самое сложное для чтения из четырех Евангелий, представленные в Новом Завете. Это такое богословское Евангелие. Предание говорит о том, что вот после первых трех Евангелий, от Марка, от Луки, от Матфея, ученики обратились к Иоанну с просьбой, которые более такие повествовательные, описывающие последовательность, ну не последовательность жизни Иисуса, а описывающие как бы его там чудеса, да, его дела. Ученики обратились к Иоанну с просьбой, так как он был любимым учеником Иисуса, обратились к нему с просьбой написать такое духовное Евангелие. Поэтому Евангелие от Иоанна, оно действительно очень духовное, отличается от трех других, которые называются синоптическими. И это позднейшее из Евангелий, оно было написано где-то в 90-х годах. То есть примерно через 60 лет, даже больше, после смерти Иисуса. Что в этой связи мы должны для себя понимать? Что любой документ, описывающий какие-то события, составленные через 60 лет после самих событий, безусловно, не может быть, ну, как бы некой хроникой. Да? То есть речь Иисуса, мы не можем сказать, что вот она дословно записанная речь Иисуса. Да? Безусловно, за 60 лет Иоанн так много вспоминал, так много пересказывал, так много рассказывал, что где слово от Иоанна, где слово от Иисуса, разобрать уже очень сложно. Да? Это вполне естественный процесс, потому что, ну, представьте, если Иоанну каждый день приходилось рассказывать, вот учитель нам говорил так-то и так-то, да? И он видит, что его слушатели не понимают, и надо как-то до слушателей донести более информацию, то есть вот это слово заменить этим словом, здесь поменять ударение, здесь еще как-то, то постепенно, как у любого оратора, да, вырабатываются уже свои собственные, ну, как бы, обороты, фразы, да? То есть то, что Иоанн пытался донести до нас суть, безусловно, воспринимать, что перед нами в точности как бы повторенные слова Иисуса, я думаю, что не стоит, да? мы должны это понимать. Ну и, наконец, еще одна справка, что действие вот этого отрывка из Евангелия от Иоанна происходит во время Тайной Вечери, то есть это часть речи Иисуса, которую он произносил ученикам, когда в последний вечер, да, в Страстную пятницу, нет, в четверг, да, соответственно, это был, в четверг на Тайной Вечере они собрались в ночь перед тем, как он был арестован, схвачен, перед Страстной пятницей. Значит, у Иоанна этой речи Иисуса посвящено сразу несколько глав, начиная там с 13 главы, идет 14 глава, 15 глава, 16 глава, в общем, там Иисус говорит очень-очень много, и это такой маленький кусочек из его вот этой речи на Тайной Вечере. Ну что, давайте начнем с вопросов, наверное. Мы же должны понимать, что нам Иисус хотел сказать и что до нас хотел донести Иоанн, какую мысль. Ну вот, отрывочек этот начинается со слов Иисуса: «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». О чем Иисус говорит? «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Тут даже непонятно, куда ударение ставить, смысловые. Настолько многообразно, настолько
объемлюще.
Да. То ли Иисус говорит о мире вообще, мир оставляю вам, то есть вот, оставляю вам эту вселенную. То ли он говорит о мире в общине, что я вам завещаю быть в мире, в дружбе. Да. То ли он говорит о мире новой религии, некой иной реальности, потому что он говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Что значит? Есть какие-нибудь идеи?
Ну, там как раз то, что ты говоришь, многообразие идей, вариантов.
Многообразие, да. Но, может быть, нам подскажет второе предложение из этого стиха, да, потому что Иисус продолжает. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается».
Ну, он, может быть, завещает людям нечто, ну, нет, не людям, а тем, кому он говорит, своим апостолам, нечто иное. Что он понимает, что будет им страшно.
Нет, ну давайте мы в этой связке мы еще раз посмотрим, да. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Есть какие-нибудь идеи?
Что мир дает страх и смущение, а он даст что-то другое?
Хорошая идея, мне нравится. Что мир действительно дает страх и смущение. Иисус дает что-то другое. Он дает свой мир. И даже, наверное, мы знаем ответ, какой мир дает Иисус. Потому что я думаю, что речь идет не о новой религии, речь идет не о мире во всем мире. Я думаю, что Иисус говорит о том, о чем Он все время говорил.
О любви.
О любви. Да. Я даю вам мир любви. Свой мир, мир любви я вам даю. Поэтому пусть ваше сердце не смущается и ничего не боится, потому что этот мир, он действительно основан на страхе, основан на манипуляции, на страхе. А мир любви не знает страха, мир Иисуса. Наверное. По крайней мере, это было бы очень логично, потому что как раз в следующей главе, это конец главы 14, а в главе 15, он говорит, заповедь новую даю вам, возлюбите друг друга, да, и так далее. Там как раз идет заповедь любви, вполне логично. Давайте дальше почитаем. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу. Почему такие странные слова? Вам не режет, да, слух, что если бы вы любили меня, то возрадовались. Это же были его ученики, 12, которых он вот все, закончился жизненный путь Иисуса, заканчивается, остается им вместе провести пару часов. Да, и вдруг он говорит, если бы вы любили меня, то возрадовались бы. Неужели не любили?
Наверное, не так любили, как он себе это представлял.
Наверное, не так любили. Опять же согласен. Не случайно опять идет заповедь любви. Заповедь новую даю вам, говорит Иисус в следующей главе. Да? Любите друг друга, как я возлюбил вас. И он начинает рассказывать про безусловную любовь. Угу. Ученики любили Иисуса? Ну, конечно, любили. Но только любовь их не была безусловной. Да? Они любили Иисуса как?
За что-то. Благодаря чему-то.
За что-то, для чего-то, и желая обладать учителем для решения своих проблем. Лично, да? Это, помните, мы с вами читали отрывочек, когда Петр воскрешал, Петр потом воскрешал умершую рукодельницу, которая всем вдовицам ткала, да, какие-то одежды, и она умерла, и его эти вдовицы плачут, и они говорят, кто же нам теперь будет ткать, да? И Петр приходит и оживляет, чтобы эта как бы добрая женщина продолжала обслуживать вдовиц. Да? То есть такая любовь с примесью
корыстной,
ну так по-человечески такой, да. Такое очень человеческое, да? Когда есть какие-то условия, да? Что мы тебя любим до тех пор, пока ты нам ткешь эти замечательные одежды. Да? Ученики, они любили Иисуса? Любили. Они любили, потому что они жили за счет Его. Они за счет кого питались-то? За счет подаяния, милостыни, которые давали кому? Не им же давали. Иисусу давали за Его чудеса, за Его исцеление. Они были уважаемы, они были почитаемы. За счет чего они были уважаемы и почитаемы? За счет Иисуса. То есть они же сами по себе, ну, кто? Ну, были бы они там этими рыбаками, сборщиками подвязи, то есть они ничего не значили, они все было за счет Иисуса. Понятно, что ученики, когда им учитель говорит, ну все, я от вас ухожу. Он говорит, как учитель, куда? Учитель, вернись, подожди, а как же мы? А ты нас что тут бросаешь? Да, сразу мысли, нехороший человек, он нас бросает, да, уже как бы уже.
Он должен, знаешь.
Ну как, он должен, да? Куда ты уходишь?
Кто-то должен вести за ручку.
Да. Поэтому не случайно Иисус говорит, да? Он говорит, если бы вы меня любили, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу. Да, а дальше Иисус говорит странную фразу. Меня так прямо она очень сильно цепляет. Ибо Отец мой более меня. И сразу учение о Троице христианское. Бог есть един, Отец, Сын и Дух Святой. А Иисус говорит, Отец более меня. Как понимать? А, нет, ну, вы знаете, да, что Иисус в Евангелиях, Он часто говорил, я и Отец одно. Да? Я об Отце, и Отец во мне. Видевший Отца, видевший меня, видел Отца. Да? И тут вдруг, Отец мой более меня. Ну, есть какой-то сразу, вот, если исходить из каких-то учений, принятых во зрение, вот учение о Троице, да? Например, как в учение о Троице вписываются слова «Отец мой более меня». Нет, ну каким-то образом там богословы пытаются, да? Ведь не случайно, вы знаете, есть вопрос между католической и православной церковью, да, вопрос о филиокве. Да? Когда в символе веры нужно говорить и Духа Святого от Отца через Сына, исходящего, или от Отца и Сына исходящего. Да? То есть вот православная церковь говорит, что Дух Святой идет от Отца через Сына, да? Третья ипостась Троицы, а католическая говорит, от Отца и Сына Святой Дух исходит. Ну, то есть может как бы исходить от того и от другого, а вот там православная говорит, вот там как-то. Да, камень преткновения. Камень преткновения. Интересный камень преткновения, потому что сегодня, когда мы будем разбираться с первым чтением, там как раз будет про Духа Святого. Ну, с первым, то есть со вторым нашим первым. Вот, там как раз немножко будет про Духа Святого. Я почему обращаю на это внимание? Потому что если мы смотрим на евангельские строки сквозь призму неких устоявшихся учений, воззрений, да, то мы сразу видим некое такое, ну, несоответствие. Да? Слова «Отец мой более меня», они сразу выбиваются из этого стройного учения, они заставляют нас искать какие-то обоснования. Иисус нигде, Иисус был иудеем. Да? У иудеев есть один Бог, сотворивший Творец неба и земли. Да? И нигде понятие о Троице, о том, что его как бы нет. Есть один Бог, все остальное под Богом. Да? Да, Иисус себя называет Сыном Божьим. Точно так же, как Он называет Сыном Божьим всех остальных. Да, в Священном Писании есть слова, когда Бог говорит людям: «Я сказал, вы боги». То есть Бог называет нас богами. И Иисус эти слова вспоминает тоже. Но при этом все понимали прекрасно, что Бог, он как бы он вот единый Бог, а все остальные, как бы хоть Богом назови, да, но он по сути своей, да, по некой сущности, отличается от того Бога. Есть ли ответ, решающий эти противоречия, как бы вот, кажущиеся ли, видимые или реальные, есть ли они или нет? Я думаю, что есть, мне так кажется. И опять в рамках того послания, которое все время нес Иисус, в рамках послания любви. Иисус, который решил любить своих учеников безусловной любовью, и нас тоже, да? Он понимает, что это любовь Отца. Что такое Бог? Бог есть любовь. Видевший мою безусловную любовь, видел Бога, говорит Иисус. Моя безусловная любовь и безусловная любовь Бога – это одно и то же, говорит Иисус. Потому что Бог – это безусловная любовь. Но Бог, Он больше. Бог, Он больше, потому что Он, как бы, да, Он являет себя, Он творит, Он делает из безусловной любви, но Он сотворил этот мир, Он больше. То есть, если мы смотрим на слова Иисуса, помня о сути Его служения в этом мире, о Его основном послании, зачем Он пришел в этот мир, то все, то никаких противоречий нет, все становится на свои места. Если мы пытаемся действовать в рамках неких установленных доктрин, тогда нам начинаются, ну, вот, сложности, и нам надо как-то пытаться состыковать. Да? Вот как Иисус говорил, что я и Отец одно, а здесь Он говорит, Отец более меня. Да? Вот давайте будем как бы пытаться согласовывать несогласуемое. Да? Через миссию Иисуса, через Его послание любви все согласуется. Ну и наконец, тут есть последние три эти стиха. «Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал Отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда». Ну, имеется в виду «встаньте, пойдем отсюда», насколько я понимаю, с Тайной вечери. Да? То есть в Евангелии от Иоанна речь Иисуса потом продолжается. Но, судя по всему, как бы подразумевается, что вот это были, ну, заключительные слова Иисуса, когда Он говорит: «Встаньте, пойдем отсюда», да? То есть приглашая учеников уже перейти к заключительной части, к походу в Гефсиманию, к борению в Гефсиманском саду и так далее. Что нам эти стихи дают? Ну, осознанность действий Иисуса, когда Он готовится сдавать себя врагам, условно говоря, да, безусловно. Его действия были осознанными, это об этом говорят Евангелия, об этом как бы никто как бы не спорит. Вопрос в том, насколько осознанными. То есть каким Иисус видел себе развитие событий в его представлении, не так, как оно получилось на самом деле, не так, как потом описывали евангелисты, а в его представлении, каким это развитие событий было. Этого никто не знает. Это знает только сам Иисус. Вот. То, что он был готов как бы действовать, он был готов, к этому он призывает учеников. Да? И свои действия, свою готовность он рассматривает как раз как пример любви, да? Чтобы мир знал, что я люблю Отца, как заповедал мне Отец, так я и творю все. То есть, да, опять этот призыв как бы к некой безусловной любви. Да. И это для нас интересно с точки зрения простого примера. Безусловная любовь Бога, безусловная любовь Бога, к Иисусу и к нам проявилось в том, что Он заставил Иисуса пройти через эти страдания и через распятие. Мы привыкли, что любовь окрашена в нежно-розовые тона, что любовь — это что-то очень красивое, что любовь — это что-то очень приятное, это ласкающее наш взгляд, ласкающее наши там, эмоции. Да? То есть, ну, в наших ассоциациях любовь — это что-то такое очень, очень приятное. Оказывается, любовь может быть чем-то очень неприятным с точки зрения человеческой. В побоях, в протыкании гвоздями рук и ног, ребер копьем, да, в издевательствах, в плевках ничего красивого, ничего приятного нет. Оказывается, любовь может быть и такой. И для нас это очень хороший урок. С какой точки зрения? С той точки зрения, что всегда ли мы готовы воспринимать Божью любовь в нашей жизни? Божью любовь, посылаемую нам через других людей. Не пропускаем ли мы ту самую драгоценную любовь Бога, которая выражается в плевках, в тыкании в нас острыми предметами, в говорении нам нехороших слов? Всегда ли мы замечаем и понимаем, что это действительно любовь настоящая, и, соответственно, готовы ей питать свою душу, свои отношения с Богом? Это вопрос, которым стоит задуматься, которым стоит поразмыслить, потому что все мы человеки, да? И в нашей жизни хватает много всякого опыта. Но то, что любовь бывает и такой, мы видим на примере, да, Евангелия. Видим, что она бывает. Зачем Иисус пришел на землю? Сегодня в интернете мне попалась статья одного священника, который прямо отвечает на этот вопрос. Он так и написал, что основная миссия Иисуса, его прихода на землю, была в основании церкви. То есть основная задача Иисуса здесь на земле была основать церковь. Он с этой задачей справился. Ну, может быть, кто-то из вас считает так же. Может быть, ваше сердце считает как-то по-другому. Иисус...
Такой католический, православный?
Православный. Ну, католический тоже так многие считают. Это на самом деле достаточно распространенная точка зрения в церкви. Вот, о том, что основная задача Иисуса была вот основать церковь, которая бы...
Которую будут кормить.
Ну, зачем так сразу пессимистично? Да, Иисус дает своим ученикам новую заповедь, заповедь любви, любви безусловной. Не надо бояться, надо любить. То есть желать счастья любимому Богу и быть готовым изменить себя ради этого. Так живет Иисус, и так живет в нем Бог. И вот любящий Иисус, живущий по заповеди любви, и любящий Бог действительно есть одно целое. Точно так же, как есть одно целое каждый из нас, любящий безусловной любовью, да, и любящий безусловно Бог, тоже есть одно целое. Да будет Бог все во всем, да, как написано в Библии. Если мы хотим, чтобы это стало реальностью, есть ответ, как этого достичь. Любите безусловно.